Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы слушаете Теос, Теос FM. Нас удобнее всего слушать на сайте нашем Теос FM. Там не TH, просто Т, Теос, Теос FM. И в эфире программа 100 вопросов атеиста. Это значит, что любой наш слушатель, верующий или неверующий, атеист или христианин, или приверженец любой другой религии, может нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или связаться с нами через Viber или WhatsApp, они у нас на одном номере, 8 977 850 0996, 977 850 0996. Или вы можете нам прислать вопрос через наш сайт, прямо вот на сайте theos.fm, там есть возможность слушать эфир, и там есть возможность через там такую формочку нам этот нам вопрос послать. Вот есть несколько вопросов как раз атеистов. Так, Лена пишет: «Свободный секс – это значит ад, а он мне нравится, можно я в аду буду?» Ну, можно, конечно. Да, другое дело, что свободный от чего? Понимаете, свободный секс – это ситуация, когда человек, который с вами спит, вас бросит. И это заранее предусмотрено. То есть ситуация, когда вас бросит, ситуация, когда вы неизбежно столкнетесь с тем, что при появлении более привлекательной соискательницы вас бросит. И проблема свободного секса – это не проблема секса, это проблема предательства. Свободный секс, он просто означает, что вы, ваши отношения, в принципе, временные, и человек, с которым вы сейчас имеете дело, он вас в итоге оставит. И это заранее предусмотрено. И вот Бог этого не хочет, потому что Бог требует верности. Бог сам верен, и Он ожидает от людей верности. Мы не должны бросать и предавать друг друга. И сексуальные отношения, они созданы Богом, и это само по себе благое Божие творение, которое должно приносить нам радость и счастье в рамках посвященности, в рамках брака, в рамках ситуации, когда вы друг друга не бросите. Ситуация со свободным сексом – это игра, в которую проигрывают вообще все, но женщины проигрывают в первую очередь. Потому что женщины, как вам сказать, если нет отношений именно брака, если нет отношений вечной верности и взаимной преданности, то возникает ситуация рынка, на которые люди выносят на этот рынок разные товары. Женщины выносят внешнюю привлекательность, мужчины выносят деньги, успех, социальный статус. И вот так устроен этот рынок, что капитализация женщины неизбежно падает. Даже если она изначально высокая, она изначально привлекательная девушка, ее капитализация падает неизбежно и быстро. И через какое-то время ей приходится конкурировать с подросшим поколением длинноногих девушек, и она проигрывает. Женщина проигрывает быстро и неизбежно сразу, поскольку ее подпирают конкуренты. И она неизбежно выносится в более старшую возрастную группу, она неизбежно теряет внешнюю привлекательность, и ее неизбежно бросают. Мужчина тоже проигрывает, конечно, он проигрывает меньше, но он проигрывает. Его капитализация может расти, он делает карьеру, он зарабатывает деньги, он продвигается в социальном плане, но при этом от него могут уйти в любой момент, встретив более успешного мужчину. И это ситуация, в которой проигрывают абсолютно все, ну, женщины в первую очередь. Христианский брак – это ситуация, в которой существует обязательство пожизненной верности, существует обязательство друг друга не бросать. И вот это те отношения, которые угодны Богу, и те отношения, которые делают людей счастливыми, те отношения, которые приносят подлинное счастье. Потому что одна из ловушек врага нашего спасения, она в том и состоит, что он, понимаете, у него только реклама, он обещает нам счастье. И он говорит, что если мы последуем Божьим заповедям, мы себя чего-то лишим. На самом деле все ровно наоборот. Проводились даже исследования, что влияет на уровень человеческого счастья. Вот на уровень человеческого счастья влияют отношения с людьми и с Богом, вот в реальности. Деньги влияют не очень сильно, то есть если человек пребывает в отчаянной нищете, ему есть нечего, то да, он несчастен. Но если у него есть пища и одежда, то он не намного счастливее, чем человек, которого... Он так же счастлив, как человек, у которого есть футбольная команда. Человека делает счастливым семья, друзья и вера. Это исследования, которые не являются апологетикой христианской, это просто проводили исследования научные, исследовали разные факторы, то, что влияет на человеческое благополучие. И на самом деле, так называемый свободный секс, когда вы предполагаете, что вы бросите и вас бросят, это то, что делает человека неудовлетворенным и несчастным. Значит, Даниил пишет, возможно, Даниил продолжает дискуссию, которая была у нас о свободной воле. Так и мозг не может функционировать иначе, он просто реагирует на большое количество стимулов. Обращаюсь я к вам как к биороботу, реагирующему на мои стимулы. Видите ли, если бы вы были биороботом, с вами была бы невозможна беседа, потому что для того, чтобы поддерживать общение, мы должны быть уверены, что мы являемся личностями с обеих сторон. И реагировать на стимулы и мыслить – это абсолютно разные процессы. Когда вы мыслите, вы осознаете то, что происходит, вы понимаете это. Ну, знаете, известная аналогия с китайской комнатой, когда человек может осуществлять функцию перевода, компьютерного перевода, при этом ничего не понимая. То есть, если человека посадить в комнату, и ему, с одной стороны, выдавать там тексты по-корейски, с другой стороны, выдавать ему набор инструкций, как переводить все это на китайский, он будет все это переводить на китайский. Но он не будет знать ни корейского, ни китайского языка, ничего не будет понимать. Процесс обработки информации, который происходит в компьютере, например, он ни в коем случае не аналогичен тому, что происходит в человеческом сознании. Поэтому тут даже аналогию провести нельзя, невозможно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Мистер Фриман пишет. Мозг не замкнут, для этого достаточно спросить себя или наука, например, где находится память, которую мы явно обладаем. Или где, например, происходит обработка зрительной информации, как вообще это происходит, если для обработки требуется память, которая в мозге не обнаружена. Ну, я тут, это очевидно комментарий, не вопрос, и я тут даже не берусь ничего говорить по этому поводу. Так. По поводу принципа казуальной замкнутости, фундаментальный принцип, вытекающий из не менее фундаментальных законов сохранения. Каждый нейрон, каждая клетка мозга подчиняется закону сохранения энергии, будучи материальной системой. Если вы утверждаете казуальную разомкнутость мозга, вы тем самым утверждаете нарушение законов сохранения энергии и импульса. Это крайне смелое утверждение, которое от вас требует экстраординарных доказательств. Ну, вообще говоря, казуальная разомкнутость не требует нарушения законов сохранения энергии и импульса. Потому что представьте себе, что я могу, располагая, допустим, не знаю, там, 5% зарядов батареи моего телефона, позвонить вам или позвонить Пете. И я произведу одинаковую трату энергии в том и в другом случае. При этом мой свободный выбор, который я совершу, он никак не нарушит закон сохранения энергии. Поэтому казуальная разомкнутость мозга, то, что мы обладаем свободной волей, никак вообще не нарушает там законов сохранения энергии и импульсов. И поэтому, соответственно, никаких доказательств не требует. Более того, я еще раз обращу ваше внимание, что предполагаемая вами замкнутость мозга, то есть то, что все процессы, что наше мышление сводится к материальным процессам в коре головного мозга, а мозг наш функционирует только по законам природы, никак иначе, предполагает, что мы с вами не можем вести этого разговора. Мы не обладаем тогда ни свободной волей, ни мышлением. Понимаете, в чем парадокс материализма? Он неизбежно отрицает свободную волю и мышление. Просто потому, что ее не может существовать в замкнутой материалистической вселенной. И это делает утверждение материализма не просто требующими доказательств. Они выглядят просто абсурдными. Они выглядят внутренне противоречивыми. Для того, чтобы стать материалистом, я должен был бы совершить акт свободной воли. Но если материализм верен, то я не могу его совершить.
100 вопросов атеиста.
Алексей спрашивает, с чего в таком случае вы взяли, что материалисты должны вам словесно доказывать кваля? Боюсь, что не очень понял вопрос. Возможно, вы хотите сказать, что, ну, не знаю, существование кваля. Ну, кваля — это то, что мы непосредственно переживаем, и это то, что является нашим прямым опытом. Там, не знаю, допустим, мне холодно. Я переживаю этот холод как непосредственный опыт. Мне сейчас, вот я сейчас мерзну, допустим. Это называется квалия, это субъективный опыт, субъективное переживание. И квалия нельзя писать на языке материализма. Ну, для тех, кто не в курсе наших предыдущих, значит, раундов, я напомню, что такое квалия. Квалия — это субъективное состояние сознания, субъективное переживание. Оно не может быть описано полностью на языке материализма, на языке естественных наук, в частности. Оно не может быть описано. Я такой приводил пример, еще раз приведу. Вот представьте себе, что есть ученый, там, Петя, которому нельзя есть киви. Ему врачи сказали, что как только он попробует киви, у него будет анафилактический шок, там у него аллергия, он тут же умрет. И он не ест киви, но он специалист по киви. Он про киви знает все. Он знает состав сока киви, он знает, как этот сок действует на языковые рецепторы человека, он знает, как сигнал идет по нервам в мозг, он знает, какие нейроны при этом возбуждаются. У него есть такой супер-супер-супер томограф, который позволяет ему все это видеть. И при этом он никогда в жизни не ел киви. Но он знает абсолютно все. И вот представьте себе, что наступает момент, когда ему врачи говорят: знаешь, мы ошиблись. На самом деле ты можешь есть киви. И вот представьте себе момент, он первый раз в жизни попробовал киви. Узнал он что-то новое? Ну да, узнал. Он пережил это ощущение, он пережил этот вкус киви. Значит ли это, что он получил какую-то новую физическую информацию, которая может быть описана на языке науки? Нет. Вся научная информация у него уже была до этого. То есть кваля – это одна из особенностей сознания, которая показывает, что человеческое сознание не может быть описано адекватно на языке материализма.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Когда вас спрашивают о том, с чего вдруг сознание нематериально, вы постоянно приводите аналогию про радиоволны. Никто не видел радиоволн без приемника. Радиоволны, дескать, воздействуют на приемник, как душа на мозг. Если ломается приемник, то искажается или прекращается звук. Этим устраняются постоянные нападки атеистов, тыкающих пальцем в тот факт, что химическое или физическое воздействие на материальный мозг изменяет якобы нематериальное сознание. Не знаю, насколько нужно не дружить с логикой, чтобы всерьез относиться к этому вопиющему софизму. Во-первых, аналогия – это не доказательство чего-либо. Во-вторых, аналогия совершенно неадекватна. Приемник и радиоволны – материальная, казуально замкнутая система, как двигатель внутреннего сгорания пары бензина. Мозг, по вашей идеологии, принципиально иная, якобы открытая для нефизических воздействий система. Вопрос, что вы хотите показать этой аналогии? Ответ – запудрить мозги верующим. Значит, аналогия демонстрирует не то… Аналогия не является доказательством. аналогия является... Какой-то и, собственно, демонстрирует эта аналогия. Нам говорят, что никто не наблюдал сознание вне мозга. Я на это говорю. Никто не наблюдал радиоволн вне радиоприемника. То есть речь идет не о материальности или нематериальности явления, речь идет о его наблюдаемости или ненаблюдаемости. Из того, что вы не наблюдали души вне физического мозга, не следует, что души вне физического мозга не существует. Точно так же, как из того, что вы не наблюдали радиоволн вне радиоприемника, не следует, что радиоволн не существует. Но я еще раз скажу, что утверждая, что мозг является казуально замкнутой системой, то есть все наши акты мышления и произволения полностью определяются сложными электрохимическими процессами в коре головного мозга, а эти процессы, в свою очередь, определяются неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы, мы неизбежно отрицаем саму возможность мыслить, саму возможность произволять, саму возможность переживать что-либо и саму возможность вести эту дискуссию. Понимаете, любые попытки доказать материализм, они упираются в то, что для того, чтобы осуществлять эти попытки, для того, чтобы как-то доказывать материализм, мы должны мыслить. И мы неизбежно должны проявлять произволение. То есть для того, чтобы о чем-то думать, я должен решить, что я хочу об этом думать. Я принимаю свободное решение об этом думать. Я принимаю свободное решение рассмотреть ваши аргументы. Я принимаю свободное решение посвятить это время рассмотрению ваших аргументов, скажем, а не просмотру роликов на YouTube. И это значит, что для того, чтобы мыслить, я неизбежно должен совершать акты свободной воли. Более того, для того, чтобы я мог мыслить и рассматривать ваши аргументы, должна существовать нефизическая причинность. Неизбежно. Потому что если вся причинность в мире является физической, как это утверждает материализм, то выводы, к которым я буду приходить, будут полностью детерминированы, полностью без личными, без интеллектуальными процессами, которые происходят в коре моего головного мозга. Если был бы верен материализм, то выводы, к которым бы я приходил, определялись бы не вашими доводами, они определялись бы чисто природными процессами, которые к вашим доводам не имеют никакого отношения. Я попробую немножко подробнее это объяснить. Мы об этом уже говорили, но я попробую еще раз. Есть как бы два типа причинности. Есть причины, вызванные... есть такая физическая причинность. Я помню, как я читал научную статью, одна женщина слышала страшные голоса, которые требовали от нее совершить самоубийство. Потом оказалось, что это у нее опухоль мозга. Опухоль удалили, голоса прекратились, женщина поправилась. Мы понимаем, что эти голоса не являются чем-то рациональным, мы их можем отвергнуть, потому что они вызваны повреждением мозга, они вызваны физической причиной. Когда человек, там, не знаю, бредит от высокой температуры, мы понимаем, что это бред, потому что его поведение вызвано физическими причинами. Но если принимать материализм, то любое наше поведение, любые наши мысли, они вызваны физическими причинами. И это значит, что мы не обладаем подлинным мышлением или подлинной свободной волей. Насчет свободной воли материалисты сразу соглашаются, говорят, что никакой проблемы нет, нет свободной воли, ну и ладно, и не очень-то хотелось. Но если нет свободной воли, мы с вами просто не можем общаться, мы с вами просто не можем мыслить. И любая аргументация в пользу материализма, она разбивается об то, что мы не можем при материализме вести никакой аргументации. Это было бы невозможно, если бы мы были замкнутыми материальными системами. Михаил спрашивает, какой вы деноминации? Я православный, член Русской Православной Церкви Московского Патриархата. В наше время же, так, В наше время жалеть кого-либо не надо, эта борьба выживает сильнейшую, только на себя можно надеяться в этом мире, и не надо быть лапенькой. Ну, вы знаете, это не так на самом деле. Люди, мы добиваемся своих целей, сотрудничая с другими людьми, а не ставя друг другу подножки. На самом деле любая корпорация, она строится на сотрудничестве между своими членами, и быть плохим это не поможет. На самом деле нужно учиться сотрудничать с другими людьми, и это простое требование благоразумия.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вы постоянно твердите, что, мол, если материализм верен, то невозможна аргументация ведения беседы, поскольку это все равно, что обращаться с разговорами к капусте. Выводы, мол, определяются предыдущими состояниями и законами природы, не зависят от посылок. Но это грубая софистика, о чем постоянно говорят оппоненты, чьи возражения вы настойчиво игнорируете. Посылки, о которых вы говорите, это речевые раздражители. Моя или ваша реакция на речевые раздражители, на слова, попросту говоря, обусловлена условными рефлексами второй сигнальной системы, вбитыми в мозг в результате воспитания, это знает каждый старшеклассник. Мозг посредством условных и безусловных рефлексов приспосабливается к среде путем реагирования на ее раздражители, в том числе речевые. С каких щей выводы не соответствуют посылкам, если мозг как раз приспособлен для реагирования на эти самые посылки? У капусты нет ни мозга, ни условных рефлексов. Вы сравниваете мотоцикл с воздушным шаром, доказываете, что мотоциклы не летают. Браво. Видите ли, мышление и реакция на раздражители – это абсолютно, абсолютно разные вещи. Это вещи абсолютно разные, абсолютно не связанные. Ну, смотрите, я иду мимо киоска с сосисками, и рефлексы у меня начинают срабатывать. До меня доносится запах сосисок, и я там, у меня просыпаются где-то миллионы поколений там, рептилий, неандертальцев и прочих, значит, эволюционных предков, и начинают громко орать, что любую доступную еду нужно жрать, жрать и жрать, потому что следующий мамонт будет только не скоро, в следующем сезоне. И я начинаю мыслить на это, и я начинаю думать, что нет, вот это на самом деле не полезно, на самом деле мы живем очень давно не в каменном веке, и если я буду есть все, что вкусно пахнет, я, наоборот, подорву свое здоровье. Вот рефлекс – это вот эта автоматическая реакция, которая не связана с каким бы то ни было обдумыванием. Унюхал сосиску, стала выделяться слюна. Это рефлекс. Это не имеет отношения к мышлению. Мышление – это способность делать выводы из предпосылок. Эти выводы из предпосылок, сам процесс мышления, неизбежно связан со свободной волей. Мозг, понимаете, реакция на раздражители мышления находится на совершенно разных уровнях. Хотя бы потому, что мыслить вы можете по-разному. Вы можете по-разному относиться к раздражителям, которые поступают. Но, грубо говоря, вы можете раздражаться на человека, который вас раздражает, а можете не раздражаться. То, что у вас начинает выделяться слюна, когда вы слышите вкусный запах, это рефлекс. Он не имеет отношения к сознанию. Он проходит на досознательном уровне. То, что вы решаете, не знаю, там, раздражаться или не раздражаться на собеседника, это уже сознательный свободный акт. А и находится на разных уровнях. Невозможно сводить мышление к рефлексам. Так, у нас пришел вопрос с сайта от Ира. Есть ли у христианина ангел-хранитель? Да. Мы читаем у Господа Иисуса, что в Евангелии Господь говорит, что ангелы их, смотрите, не презирайте малых сих, ибо ангелы их постоянно видят лице Отца Моего Небесного. Так, и можно нам задавать вопросы также в трансляции в Фейсбуке, которая у нас тоже проходит, и в трансляции в социальных сетях. Так. Тут тоже можно писать вопросы. Так. Вот пришел такой вопрос. Существуют ли какие-то убедительные для всех объективные доказательства реальности Бога? Если да, почему бы их не предъявить? Что значит объективные, убедительные для всех? Понимаете, есть люди, которые не убеждаются ничем, и когда вопрос начинает задевать человека, задевать его убеждения, задевать его интересы, то люди перестают мыслить логически. Мыслить логически — это огромный подвиг. Я считаю, что логика, она приводит к признанию бытия Божия, что есть доказательства бытия Божия. Но это не значит, что я всех смогу убедить. Есть, например, там, ну, смотрите, Фоменко, сотоварищи, которые полагают, что не было Древнего Рима, вся античность, она сфальсифицирована уже там гораздо позже. Ну, вот я им в этом уверен. Беседовал с одним адептом, как-то ехал в такси, попался таксист, который рассказывал, что там Фоменко прав на самом деле, что вот все оно так и было. И на самом деле существует огромное количество свидетельств того, что Древний Рим существовал на самом деле. Но людям вот хочется верить, что это так все, что им хочется верить Фоменко. Они сумасшедшие? Нет, они не сумасшедшие. У них нормально функционирующая психика. Они просто хотят, чтобы было так. И поэтому какой бы там ни был огромный массив данных, который опровергает их позицию, но они в это не хотят принять. Ну или там другой пример. Ревизионисты, которые говорят, что никакого Холокоста не было, это все выдумали злобные союзники, чтобы свалить на бедных национал-социалистов. И они там какую-то выстраивают свою аргументацию, со стороны кажется, ну, что вы вообще говорите, это ерунда какая. В общем-то, существует огромное количество данных, что Холокост таки был. Но им почему-то важно это отрицать в связи с какими-то их убеждениями. И точно так же есть ошеломляющее количество свидетельств того, что да, Бог реален. Но люди могут не хотеть их принимать. Так, у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день. Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Значит, ну вот по поводу Холокоста в том числе. Сергей Львович, ну вот побивание камнями неверной жены у древних евреев считалось, как вы знаете, нравственным законом в свое время. Вот. А если это жена священника, то нравственным законом считалось вообще сжечь ее живьем, так сказать, к чертовой матери. И вот именно этот ритуал всесожжения на самом деле и называется Холокост. Но сегодня евреи так ведь не поступают, хотя Тора в их, так сказать, анамнезе по-прежнему прописана. И христиане тоже не считают побивание камнями нравственным законом. Но если вот этот так называемый нравственный закон может меняться во времени, то на самом деле это никакой не закон, а исторически сложившаяся норма. То есть, другими словами, в этике существуют нравственные нормы, а словосочетание «нравственный закон» — это просто религиозная метафора. Вопрос, что тут непонятного?
Угу. Значит, относительно... вы смешиваете две вещи. Вы смешиваете общественные нормы, вы смешиваете нравственный закон. Это разные вещи. Ну, например, у Господа спрашивают фарисеи, по всякому ли поводу позволительно мужу разводиться с женою. Он им говорит, нет, нельзя разводиться. Они говорят, ну, написано же у нас там в законе. И Господь им говорит, по жестокосердию вашему Моисей дал вам сию заповедь, а вначале не было так. И он указывает на изначальный Божий замысел, изначальный Божий закон, согласно которому прилепится муж к жене своей, будут двое одна плоть. То есть есть общественное установление, которое допускают развод вот в Ветхом Завете, и Господь говорит, что это по жестокосердию, то есть это не соответствует подлинному замыслу Бога, является только снисхождением к жестокосердию людей, поскольку люди не хотят, не могут жить по закону, Бог дает им возможность жить хотя бы в каком-то приближении, чтобы хотя бы несколько их подвигнуть к добру, насколько это возможно. То есть, конечно, общественные нормы, они нравственному закону не соответствуют и могут не соответствовать в большей или меньшей степени. Там общество, где невинных людей можно убивать, оно менее нравственное, чем общество, где невинных людей убивать нельзя. Поэтому общественные нормы и нравственный закон – это разные вещи. Общественные нормы должны стремиться к нравственному закону, но, увы, в нашем падшем мире это далеко не всегда так. Андрей пишет, вопрос о свободном сексе, ответ о свободном сексе не соответствует ответу, так как девушка сказала, что ей подходят такие отношения. Ой, вы знаете, в каком смысле подходят? Меня устраивает, я чувствую себя комфортно в данный момент. Ну, может быть. Точно так же, как бывает, не знаю, вредная вкусная пища. Или там известный пример алкоголь, когда человек там, в данный момент, когда он выпил, чувствует себя хорошо. Но скоро ему будет плохо, потому что его организм не предназначен для этого. Он предназначен для другой здоровой пищи. Вот поэтому человек предназначен для любви. Эта девушка, ну, по крайней мере, человек, который написал, он предназначен для того, чтобы его любили, для того, чтобы его любили верной, привязанной любовью, чтобы ее не бросали, чтобы ее уникальную ценность признавали. Если человек говорит, ну, меня устраивает, когда мы уникальную ценность не признают, ну, что же, он ошибается в отношении себя самого в том числе.
100 вопросов атеиста.
Михаил, почему голоса в голове, вызванные опухолью, не являются чем-то рациональным? Ведь голоса говорят о чем-то конкретном и понятном. Как случайный физпроцесс может породить понятные словесные конструкции? Ну, порождает, увы, так бывает, когда повреждение мозга, оно приводит к тому, что у человека возникают бредовые идеи. Это может быть такое. И мы понимаем, что поскольку причина этого физическая, ну, смотрите, допустим, водитель сидит там в машине, ведет маршрутку и впилился в дерево, люди пострадали. И, допустим, он впилился в дерево из-за того, что у него опухоль мозга, о которой он не знал. И в этот момент она себя проявила. И он потерял сознание и впилился в дерево. Мы ему это не ставим в вину. Мы понимаем, что это произошло помимо его воли. Допустим, он возненавидел человечество, решил всех убить и поэтому намеренно впилился в дерево. Это будет уже сознательным актом, и мы их четко различаем. Мы четко различаем то, что происходит помимо воли человека, хотя в результате процессов у него внутри, там, в коре головного мозга, и то, что происходит по его свободному выбору. Допустим, человек страдает эпилепсией, у него приступ, он упал и что-нибудь сломал. Мы не ставим ему это в упрек, хотя это является результатом событий в его головном мозге. Но мы понимаем, что это происходит не по его свободной воле. Мы отлично видим разницу между событиями, которые вызваны процессами там, в головном мозге, и свободными решениями человека. Далеко не все, что происходит в головном мозге, мы относим насчет свободной воли.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Множество преступлений в христианских церквях. Гомосексуализм, коррупция, бунт, стяжательство и другие время от времени всплывают и шокируют общественность. Врата одолели церковь? Ну, нет, не одолели. Понимаете, есть множество преступлений в медицине, множество преступлений в науке, множество преступлений в полиции, множество преступлений везде. Понимаете, в школе множество преступлений. Это меньше привлекает внимание, но была серия публикаций в, например, американских новостях о том, что у них вал преступлений учителей против учеников в государственных школах. Вот, и я подозреваю, что это, увы, не только у них в государственных школах, это, увы, везде, где вообще есть какие-то отношения власти и подчинения между учителем и учеником, врачом и пациентом, и там такие вещи могут возникать. И на это нужно сказать, что применительно к церкви Христос говорит в Евангелии, в 7 главе Матфея, он говорит, что многие скажут мне в тот день: «Не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не твоим ли именем мы пророчествовали? Не твоим ли именем многие чудеса творили? Тогда я скажу вам, не знаю я вас, отойдите от... Я никогда не знал вас, отойдите от меня, все делающие беззаконие». То есть некоторые люди, они могут претендовать на то, что они в церкви, они могут претендовать на то, что они там занимают какую-то позицию, они пророчествуют, там, очевидно, люди их слушают, они там где-то сам вона... Они бесов изгоняют, даже чудеса творят, но они беззаконники при этом, и Христос их никогда не знал. И это не значит, что врата ада одолели церковь, это значит, что в церкви, как в человеческом сообществе, будут просто люди, которые не являются верующими, люди, которые являются чужими. Ну и надо сказать, что есть еще такой искажающий медийный эффект, когда... Если у нас есть 100 благочестивых епископов, которые достойнейшим образом несут свое служение, и один неблагочестивый, который в какие-то безобразия попал, то понятно, о ком напишут газеты. Естественно, внимание привлечет именно скандалист. Понимаете, ну вот, например, был такой проповедник известный, Джимми Свагерт, если я не путаю, он попал в какой-то сексуальный скандал, про него очень долго трубили все газеты. Есть еще более известный проповедник Билли Грэм, который ни в какие скандалы не попадал, которому ничего предъявить нельзя, который жизнь проводил вполне безупречную. На него тщательно все смотрели, чтобы ему можно предъявить, и ничего не находили. И про него-то пишут гораздо меньше. И поэтому обычному читателю газеты попадется на глаза, скорее всего, именно тот, кто попал в скандал. А тот, кто в скандал и не попал, а просто достойно исполняет свое служение, он никуда не... он будет неизвестен. Это как, знаете, какое-то время назад... Ой, какой-то очень известный блогер, я боюсь напутать, я не буду сейчас называть его имени, то ли Тёма Лебедев, я не помню, пусть меня все великодушно простят, если я Тёму себя приплел, это был не он, а может быть и он, но я не помню. В общем, он написал, что он не видит никаких добрых дел церкви. Почему он их не видит? Потому что их нет, нет, ему потом их показали, объяснили, чем церковь занимается, просто потому что газеты про это не напишут. Вот если там человек церкви попадется на каком-нибудь безобразии, то обязательно напишут. Это уж несомненно, они это дело любят. А вот если там священник занимается своим служением добросовестно, ни в чем его укорить нельзя, ну, про это никто не будет ничего писать. Так, это даже не вопрос какой-то специфической антицерковности. Дело даже не в том, что... На новостных сайтах сидят какие-то принципиальные враги церкви. Ну, иногда сидят, но чаще всего это просто склонность медиа к скандалу. То есть люди ищут, газетчики хотят, чтобы их читали, на сайтах хотят, чтобы на них кликали, поэтому они очень любят скандальные новости. Не знаю, пьяный священник переехал собаку там на машине, это все кликнут. А там священник заботится о 15 детях-сиротах, но это никто особенно кликать не будет. Поэтому возникает такой искажающий медиаэффект, что кругом одно злодейство. Если быть знакомым с жизнью церкви не по сообщениям в интернете, а, собственно, будучи членом церкви, то я вам могу сказать, что я вот в церкви с 92-го года, то есть получается уже 26 лет, и, знаете, вот каких-то безобразий, коррупции, гомосексуализма и каких-то вообще там таких вот скандальных вещей я не наблюдал. Я наблюдал людей, иногда святых, я видел людей, которые для меня были образцом недосягаемым, иногда простых людей вроде меня со своими недостатками и со своими споткновениями, Но вот каких-то таких вопиющих безобразий я не видел. Это не значит, что их вообще нет. Это значит, что можно большую часть жизни уже прожить в церкви и с этим не столкнуться. Так, у нас есть телефон. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Я все-таки решил еще раз позвонить. Ну, коротко совсем скажу. Ну, во-первых, вы смешиваете понятие ценности и закон, и, в общем-то, без всяких оснований объявляете нравственную ценность нравственным законом. А во-вторых, игнорируете факт изменения содержательного наполнения понятия ценность в истории. Возникает вопрос, зачем вы это делаете?
Ну, на самом деле, ценность, они связаны с нравственным законом. Ценность – это то, что ты должен избирать, то, что закон тебе предписывает избирать. Если доброта есть ценность, то ты должен избирать доброту. Такая твоя обязанность. Если честность есть ценность, то ты должен поступать честно. Поэтому нельзя разграничить, что ценности отдельно, а нравственный закон отдельно. Так, Михаил пишет. Вы говорите, что физические процессы не могут создавать доводы или аргументы, и вообще что-то осмысленное, это может только личность. Как же это может опухоль? Или может это бесовские голоса? Опухоль может мешать нормальному мыслительному процессу. То есть, когда она может на человека оказывать влияние, скажем, знаете, вот как высокая температура, например, или ранение, или острая боль. Она мешает человеку нормально думать. Но мы никогда не говорим о том, что опухоль как физический процесс, это никто так не говорит, в том числе материалисты, как физический процесс может создавать мышление.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Есть пара вопросов ВКонтакте, которые лучше, мне кажется, все-таки оставить для передачи «Христианство. Трудные вопросы». Мы пока сосредоточимся на вопросах именно атеистах. «Если Бог всесилен, — спрашивает Ира, — зачем ему кого-то использовать для заботы о людях?» Потому что цель, с которой мы созданы для любви, мы созданы для того, чтобы любить и быть любимыми. Цель Бога в том, чтобы создать любящую семью. И в любящей семье мы все должны быть вовлечены в эти отношения любви. И Бог дает нам возможность проявить любовь. Бог посылает нас к другим людям, чтобы мы проявляли по отношению к ним любовь и заботу. То есть Бог может сотворить манную кашу непосредственно в тарелке у малыша. Но Бог дает этому малышу мать, которая его кормит и проявляет любовь. Мы созданы для того, чтобы быть такой вот любящей семьей. И мы становимся членами этой любящей семьи, когда мы проявляем любовь и заботу по отношению к другим людям. То есть Бог это делает ради нас. Ради того, чтобы мы могли принять участие в его деле созидания творения. Примерно так же, как отец может, делая какую-то работу, привлекать к ней 5-летнего сына, хотя понятно, что ему было бы гораздо проще вообще сына не привлекать, все сделать самому. Но он привлекает сына, потому что он хочет привлечь его к этому процессу созидания. Он не хочет ему сказать, что там отстань, я сам справлюсь. Нет, он привлекает сына к этому процессу, именно потому, что он его любит. Именно потому, что он хочет научить его вот этой созидательной работе.
100 вопросов атеиста.
Так, смотрим. Еще пришел один вопрос. Если Бог есть, почему он все время прячется? Почему он не может заявить о себе явно, если он хочет, чтобы мы в него верили? Потому что это разрушит, собственно, возможность веры. Вера – это решение, которое является принципиально непринудительным. Для того, чтобы выстроить отношения любви, нужна свобода. Нужна ситуация, в которой мы делаем выбор. И делаем его, да, в ситуации некоторой неопределенности. Если бытие Бога будет несомненным, явным, мы не сможем его отрицать при всем желании, у нас не будет выбора. Да, как в Писании сказано, преклонится всякое колено, всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь. Но это не будет актом уже свободного выбора. И это не будет актом установления отношений. Представьте себе на минуту, что это произошло, что бытие Бога стало очевидным, несомненным, его невозможно отрицать. Тогда невозможно будет добродетель в этот момент уже. Потому что добродетель — это то, что мы делаем по свободному выбору. Когда становится очевидно, что Бог всемогущий, лучше не ссориться, то, конечно, люди будут повиноваться, но уже не из любви, а просто из страха. Это, знаете, известный бродячий сюжет в сказках народов мира, как там, какой-то высокопоставленный человек, принц, эмир, еще какой-то такой правитель, он хочет вступить в брак, но он хочет, чтобы его именно полюбили. И он понимает, что если он скажет: я вот эмир или принц или царь, ищу себе невесту, то там полцарства к нему сбежится. И он этого не хочет, потому что люди будут искать, женщины будут искать-то не его, а статуса, который с ним связан. И он одевается в одежду простолюдина и спускается к своим обычным подданным, чтобы там найти себе любовь. И вот Бог действует примерно как этот принц из сказки. Он спускается в наш мир в образе Иисуса Христа, который никого не принуждает, который не демонстрирует своей власти над мирозданием, который приходит как обычный человек, человек униженный, распятый и убитый. И если мы опознаем Бога в этом уничиженном виде, если мы полюбим Его таким, если мы вступим в завет с Ним таким, то мы станем частью Его семьи. Если в момент, когда бытие Бога станет очевидным, будет уже поздно принимать какие-то решения. Я приведу пример, я его уже приводил, но он, мне кажется, просто хорошим, он такой жизненный. Я читал историю про то, как парень нашел iPhone. Ну, чужой iPhone он нашел, он его у себя там 2 недели держал, а потом к нему пришла полиция, его арестовала за кражу. Ну, там какая-то маячок там есть в этом айфоне, который сигналит, где он находится. И вот 2 недели у него была возможность этот айфон сдать либо в полицию, либо связаться с хозяином. И 2 недели он мог покаяться. 2 недели он мог сказать: что же я там держу чужую дорогую вещь, у меня будут неприятности, давай-ка я лучше ее отдам хозяину. Но он с этим тянул. И эта возможность отдать эту вещь чужую у него была, ну, наверное, еще за 30 минут до того, как полиция ему позвонила в дверь. Может быть, даже за 5 минут он мог связаться с хозяином и еще спастись. Но в тот момент, когда уже входит полиция и застает его с чужой вещью в руках, ему поздно принимать какие-то решения. Он уже застигнут с чужой вещью в руках. И он мог говорить, может при этом говорить, что, знаете, я вот как раз думал вот-вот ее сдать, но уже поздно, уже поздно. Вот момент, когда Бог откроется нам явным образом, который мы не сможем отрицать, будет уже поздно каяться в грехах. Каяться нужно сейчас, пока у нас есть в этом отношении свободный выбор. Но, к сожалению, время подошло уже к концу. Так, короткий вопрос. Если человек час жизни пролежал в коме, значит, в этом было его предназначение на земле? Да. Мы можем не понимать, почему, мы можем не понимать, почему это так, но тем не менее это так. Ну, до свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».